Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные главы о молитве из творений святителя Игнатия Брянчанинова, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святителе Иннокентии Пензенском. Далее из архива нашей радиопрограммы в цикле «Познавательная литургика» беседа Александры Никифоровой со священником Максимом Плякиным. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Особенном противодействии падших духов молитве. Сказал также Господь: «Никто же может двема господинума работать, любо единого возлюбит, а другаго возненавидит, или единого держится, а друзьям же не родите начнет. Не можете Богу работать и мамоне, то есть имуществу, богатству. И же не отречется всего своего имения, не может быть и мой ученик». Достойно замечания, что дьявол, искушая богочеловека, предложил ему мысль тщеславную, прославиться публичным чудом и мечтание самого развитого и могущественного положения. Господь отринул то и другое. Он возводит нас к высшему преуспеянию по тесному пути самоотвержения и смирения, и сам проложил этот спасительный путь. Нам должно последовать примеру и учению Господа, отвергать помыслы земной славы, земного преуспеяния, земного обилия, отвергать радость, приносимую такими мечтаниями и размышлениями, уничтожающую в нас сокрушение духа, сосредоточенность и внимание при молитве, вводящую самомнение и рассеянность. Если мы согласимся с помыслами и мечтаниями тщеславными, гордостными, корыстолюбивыми и миролюбивыми, не отвергнем их, но пребудем в них и усладимся ими, то вступаем в общение с сатаною, и сила Божия, нас защищающая, отступит от нас. Враг, увидев отступление от нас помощи Божией, устремляет на нас две тягчайшие брани — брань помыслами и мечтаниями блуда и брань унынием. Побежденные передовою бранью, лишенные заступления Божия, мы не устаиваем и против второй брани. Это-то и значит, сказанное отцами, что Бог допускает сатане попирать нас дотоле, доколе не смиримся. Очевидно, что помыслы пометозлобия, осуждения земной славы и земного преуспеяния имеют основанием своим гордость. Отвержение этих помыслов есть отвержение гордости. Отвержение гордости совершается водворением смирения в душе. Смирение есть Христов образ мыслей и тот сердечный залог, происходящий от этого образа мыслей, которыми умерщвляются в сердце и извергаются из него все страсти. Нашествию блудной страсти и страсти уныния последует нашествие помыслов и ощущений печали, неверия, безнадежия, ожесточения, омрачения, хулы и отчаяния. Особенно тяжкое впечатление производит на нас услаждение плотскими вожделениями. Отцы называют их сквернителями духовного храма Божия. Если мы усладимся ими, то от нас надолго отступит благодать Божия, и все греховные помыслы и мечтания получат сильнейшую власть над нами. Они будут дотоле томить и мучить нас, доколе мы искренним раскаянием и воздержанием от услаждения прилогами врага снова не привлечем к себе благодати. Всему этому не применит научить внимательного инока опыт. Узнав тот порядок, тот чин и устав, которого держится враг при борьбе с нами, мы можем устраивать соответствующее сопротивление. Не будем судить и осуждать ближнего ни под каким предлогом, будем прощать ближним все тягчайшие оскорбления, нанесенные нам ближними. Когда бы ни явился помысел пометозлобия против ближнего, будем немедленно обращаться с молитвою к Богу о том ближнем и спрашивая Ему милость Божию во времени и в вечности. Отречемся душ наших, то есть искание славы человеческой, искание излишне удобного земного положения, искание всех земных преимуществ и предадим себя всецело воле Божией, благодаря и славословя Бога за наше прошедшее и настоящее, возлагая на Него наше будущее. Такое поведение и направление наше да будет приготовлением к молитве нашей, основанием для молитвы нашей. Предначатием молитвы смиримся пред ближними, обвиним себя как соблазнившие и соблазняющие их согрешениями нашими, начнем молитву нашу молением о врагах, соединим себя в молитве со всем человечеством и будем умолять Бога о помиловании нас вместе со всеми человеками, не потому, чтобы мы достойны были молиться за человечество, а для исполнения заповеди о любви, которая законополагает «молитесь друг за друга». Хотя истинному служителю Божию попускается борение с многообразными прилогами греха, приносимыми сатаною и возникающими из нашего поврежденного падением естества, но десница Божия непрестанно поддерживает и руководит его. Самое борение приносит величайшую пользу, доставляя подвижнику иноческую опытность, ясное и подробное понятие о повреждении природы человеческой, о грехе, о падшем ангеле, приводя подвижника в сокрушение духа, в плач о себе и о всем человечестве. Преподобный Пимен Великий поведал о преподобном Иоанне Колове, отце, преисполненном благодати Святаго Духа, что он умолил Бога, и прекратилась в нем борьба, производимая недугами падшего естества или страстями. Он пошел и возвестил это некоторому преуспевшему в духовном рассуждении старцу, говоря: «Вижу себя в нерушимом спокойствии, без всякой брани». Рассудительный старец отвечал Иоанну: «Пойди и умоли Бога, чтобы брани возвратились, потому что по причине брани душа приходит в преуспеяние. А когда придет брань, то не молись, чтобы она была взята, но чтобы Господь даровал терпение в брани. Предадимся всецело воле Божией, предадимся всецело исполнению воли Божией. Непрестанную молитвой будем испрашивать у Бога дар исполнения воли Божией и тот дар, чтобы над нами всегда совершалась воля Божия. Кто предается воле Божией, с тем неотлучно бывает Бог. Ощутит это и засвидетельствует истину этого всякий подвижник Христов, подвязающийся законно, подвязающийся под руководством Евангелия».
Избранные главы о молитве и творении святителя Игнатия Брянчанинова читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студии «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
святитель Иннокентий Пензенский. Святитель Иннокентий Смирнов, епископ Пензенский, родился в 1784 году в семье церковнослужителя. Ученый по призванию, он был человеком кротким, расположенным к молитвенному деланию и аскетической жизни. Будучи профессором Санкт-Петербургской духовной академии, он написал двухтомный труд под названием «Начертание церковной истории от библейских времен до XVIII века», который полстолетия служил руководством церковных школах. Владыка был дружен с митрополитом Филаретом Дроздовым. Как деятельный противник модного тогда мистицизма, он был удален из Санкт-Петербурга на епископскую кафедру сначала в Уфу, а затем в Пензу. Народ его почитал за аскетическое житие и чудеса, совершаемые по его молитвенному предстательству. Святитель скончался 10 октября по старому стилю 1819 года. Причислен к лику святых Русской Православной Церкви для общецерковного почитания на юбилейном архиерейском соборе в августе 2000 года. «Все, хотящие благочестиво жить о Христе Иисусе, будут гонимы», свидетельствует святой апостол и подтверждает эти чудные, вечно истинные слова житие святителя Иннокентия Пензенского. Казалось бы, православная монархия, царство земное во всей своей силе и славе, какая еще мода при этом может быть на мистицизм, оккультизм и прочие глупости? Ан нет, и до оберпрокурора Синода доползает она, иной раз даже и выше. Оттого и гонимы защитники православия, оттого и вопали, как будто бы всеми почитаемое отеческое благочестие. Но любовь народная и гонимым сочувствует, и ценит силу святых их молитв, и благодарной памятью из рода в род воздает им должную славу.
В эфире программа «Благовещение».
Познавательная литургика. Трудные вопросы богослужения разбирает член комиссии межсоборного присутствия Русской Православной Церкви по вопросам богослужения и церковного искусства, клирик храма в честь Рождества Христова в городе Саратове, священник Максим Плякин. Акафист можно по праву назвать жанром 21 века. Сегодня в России написано более 1300 акафистов, причем большинство из них создано в последние годы. При этом типикон знает всего лишь один акафист, который поется в храмах на праздник похвалы Пресвятой Богородицы. Когда акафисты входят в практику в русском богослужении и какие положительные и отрицательные стороны есть у этой традиции, рассуждает сегодня отец Максим.
Акафисты доступнее. Акафисты проще по языку. Акафисты структурно понятнее, чем каноны. Акафисты гораздо менее интертекстуальны, как вот, так сказать, ученый выражаясь. Там гораздо меньше аллюзий и параллелей. Там гораздо нужно меньшее погружение в церковное предание, чтобы понять, о чем идет речь. Святитель Афанасий Сахаров вполне справедливо рассматривал акафисты как модерн богослужения. И с ним надо согласиться. Но с другой стороны, апостол Петр писал, что не всем положена твердая пища, что кому-то нужно и молоко. И говоря об акафистах, мы тоже не можем уйти от этого вопроса. Да, с точки зрения церковного устава это совершенный нонсенс, это неуставное творчество, которому в нашем византийском строе богослужения места нет принципиально. За одним единственным исключением – суббота Пятой Седмицы Великого Поста, когда поется акафист Божьей Матери. С другой стороны, но возьмем мы сейчас византийскую гимнографию. Возьмем замечательные, глубочайшие песнопения постной триоди. И что мы получим на выходе? Но если в день памяти Алексея, человека Божия, который всегда попадает в Великий пост, будут молиться не минейный канон, а будут молиться акафист ему, гораздо более простой, может быть, в чем-то даже примитивизированный по сравнению с высокими византийскими образцами, но это будет именно молитва ума и сердца, то тогда поневоле о низких качествах акафиста придется забыть. Что лучше? Приучать народ к высокому штилю или хотя бы удовольствоваться тем, что есть и что молитва все-таки идет и не прекращается, у меня готового ответа нет. Я акафисты хоть и собираю, хоть и изучаю их, но как жанр не кстати, люблю. Вчера поступил 1364-й. Вот. Для меня гораздо естественнее молиться словами канона. И хотя тот же самый отец Феодор надо мной и подтрунивал, к грядущему празднику всех святых в земле саратовской просиявших я написал службу, а не акафист. Хотя отец Феодор, движимый азартом исследователь, говорит, а когда акафист?
Ну, знаете, батюшка, все-таки для нас с вами что-то понятно между строк, но надо сказать несколько слов об истории акафиста.
Изначально акафист – это один из парадоксов нашего православного богослужения. То есть то, что задумывалось как единичный случай благодарения Господу за конкретную ситуацию, а может быть даже и не только конкретную ситуацию, но еще может быть даже и конкретные исторические условия, сегодня превращается в жанр. Долгие, даже не годы, а долгие века в православной церкви был один единственный акафист – Божией Матери, радуйся, невеста не невестная. Как считают исследователи, своими корнями это песнопение уходит чуть ли не во времена Третьего Вселенского Собора, когда Божию Матерь, собственно, впервые церковь догматически провозгласила Богородицей.
Радуйся, невесту, не невестная.
Ангел предстати с небеси послан быть срещи Богородицы, радуйся. И со бесплотным глазом воплощаемо тебя зря Господи ужасашася, и стояши зовы к ней таковая. Радуйся, ей уже радость воссияет, радуйся, ей уже клятва исчезнет, радуйся падшего Адамова звание, радуйся слез явенных избавление, радуйся высоту неудобо восходимое человеческими помыслы, радуйся глубину неудобо зримое и ангельским очима. Радуйся, яко еси царево седалище, радуйся, яко носишь и носящего вся, радуйся, звездо, являющее солнце, радуйся, утроба божественного воплощения, радуйся, ей уже обновляется тварь, радуйся, ей уже поклоняемся Творцу, радуйся, невесто, не невестная.
Радуйся, невесто, не невестная.
Видящий святая себе в чистоте, глаголит Гаврилу дерзостно, преславное твоего глаза неудобоприятельно души моей является, без семенного обозачатия Рождество, как углаголишь и зовы. Аллилуйя!
Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя!
Примерно до 14-го, начала 15-го века акафист Божией Матери так и остался единичным образцом. Есть несколько подражаний акафисту, в том числе авторство преподобного Иосифа Песнопицы, это тот же самый IX век, но они никогда не были воспроизведением структуры акафиста, вот как мы его знаем сегодня. Те или иные уподобления, уподобления по форме, многочисленные «радуйся», вошедшие в акафист, это было. Но не было попыток создать из единицы жанр. Акафист сегодня – это жестко структурированная система. 25 строф, 12 из которых включают в себя многочисленные возрадования, так называемые, обращения к адресату акафиста, «радуйся, радуйся, радуйся». 13 – это короткие прошения, завершающиеся библейским призывом «Аллилуйя». Но на волне так называемого исихасского возрождения XIV века, то есть это та эпоха церкви, которая дала нам и преподобного Григория Синаита, и нашего преподобного Сергия Радонежского, и великого святителя Филофея Коккина Константинопольского, возникает обращение вот именно исихастов, безмолвников, к акафистному опыту. И именно в исихасских кругах, причем вполне возможно, что учениками преподобного Григория Синаита, и были написаны первые византийские акафисты, Мстителю Николая, Иоанн Предтеча, Честному Кресту. Вот с акафистом Иисуса Сладчайшему сложно. Исследователи до сих пор не могут решить, чей он по происхождению. То ли греческий, в незапамятные времена переведенный на славянский, то ли изначально славянский, к греческим церквям вообще не имевший отношения, только вот исключительно идеологическое на волне вот общей духовной струи. Но как бы то ни было, уже в начале 15 века в личном каннонике святого Кирилла Белоизерского, то есть в книге, изначально предназначавшейся для его келейной молитвы, акафисты уже есть. Пока только переводные. Их было всего 7 штук в том каннонике, и большая часть из них была написана константинопольским патриархом Исидором Бухиросом. И вот с этого времени, с начала 15 века, начинается проникновение акафистов в молитвенную жизнь. Как сообщает предание, именно во время пения акафиста преподобный Сергий сподобился явление Божией Матери. И подобные чудеса, связанные именно вот с акафистным пением, они в житиях русских святых есть. Но до учреждения Святейшего Синода в начале XVIII века акафистное творчество было все-таки эпизодическим. То есть если мы соберем все известные акафисты до синодальной эпохи, это будет в лучшем случае 2-3 десятка. То есть речь идет о текстах единичных. Да, подражание. Да, наподобен великого акафиста. Но пока только отдельные. У греков, кстати говоря, слово «акафист» до сих пор по отношению к акафистам как жанру не употребляется. Они говорят «радостные икосы, подобные акафисту». Если грек говорит «акафистос», значит имеется в виду только и исключительно «радуйся, невеста, не невестная». Однако на русской почве вот эти единичные первоначальные подражания в конце концов превращаются в жанр. Причем превращаются настолько резко, что в исследовательской литературе даже ведется речь об акафистном всплеске второй половины XVIII – начала XIX века. Конец XVIII века – это время, когда в Россию начинают возвращаться ученики преподобного Паисия Величковского. И вполне может быть, что подобно тому, как исихасское возрождение XIV века вызвало к жизни первый акафистный всплеск, точно так же исихасское возрождение в России в конце XVIII – начале XIX могло повлиять и на писание акафистов. Однако со временем, точнее уже к середине XIX века, это становится просто устойчивым богослужебным жанром. Тексты пишут практически все слои населения империи и практически все чины церковной иерархии. Есть акафисты, составленные святителями, чтимыми церковью в лике святых. Есть акафисты, составленные простыми мещанами. Есть акафисты вообще безымянные, когда настоятель монастыря или настоятель прихода подавал их в синод с припиской, что некий боголюбец из числа прихожан храма или прихода, или монастыря, написал этот акафист. Акафисты были отнесены к ведомству духовной цензуры, и чтобы текст, написанный, был напечатан и напечатан с официальным грифом, была очень длинная цензурная цепочка, и только по получении положительного отзыва цензуры, после очень часто переработки текста акафиста, только тогда Святейший Правительствующий Синод давал благословение на напечатание этого акафиста, и он мог быть напечатан или синодальными типографиями Московской и Питерской, или какими-то из церковных изданий. Иногда даже в акте об одобрении акафиста делалась приписка: «Акафист к печати одобряется, напечатать же заявитель обязуется за свой кошт». То есть сам написал, сам подал, сам и печатаю. Сегодня у нас, к сожалению, ситуация принципиально другая. Во-первых, у нас есть интернет. И любой человек, имеющий аккаунт на сайтах типа «Народа» или в социальных сетях, может написанный свой акафист выложить на всеобщее обозрение. Число таких акафистов растет, ну, наверное, даже не в арифметической уже прогрессии. В сводном каталоге акафистов, который ведется силами интернет-сообщества «Акафистос», ежегодно добавляется порядка 100 гимнов. Ежегодно. То есть в среднем каждые 3-4 дня к нам в поле зрения попадает ранее неизвестный гимн. По оценкам нашей группы, за прошедшие 11 лет 21 века написано или опубликовано с ранее неизданных рукописей больше акафистов, чем было издано официально с созволения церковной цензуры за все предыдущие века. То есть акафист вполне уже имеет право претендовать на звание жанра 21 века.
«Узрел еси путь спасения в отсечении воли своя, егда поставлен был еси причетником во храм Богоматери, с велием терпением восприял еси суровство начальствующего, и така возрастил еси в сердце твоем плод Христова смирения, многолетнее твое терпение славище, возглашаем ти тако.
Радуйся, послушничаю сердце, радуйся, яко Богу работая семирелосно, радуйся, укорение и поругание, яко Божие изволение восприяли. Радуйся, осуждать и укорять, и пресно избегали. Радуйся, поучавы, обличающие яны, яко благодетели почитати. Радуйся, призывавы, ради блага ближних своей себе утесняти. Радуйся, благим супружеством своим, и нам образ честного брака яви. Радуйся, супружнице твоей, доброго помощника на пути Христовом обрети. Радуйся, праведный старче Алексея, утешителю благостный.
При этом информационная открытость и информационная доступность, приводящая к тому, что для того, чтобы напечатать акафист сегодня, не нужны никакие ухищрения. Нужен файл, нужна типография. И не более того, и некоторая сумма денег. Сегодня, к сожалению, акафистное творчество практически не контролируется. И поэтому, когда по благословению святейшего патриарха Кирилла в апреле этого года была создана рабочая группа по кодификации акафистов и упорядочиванию норм акафистного творчества, как раз первая задача, которая была поставлена патриархом перед этой рабочей группой, это разобраться в акафистном море, которое сегодня бушует вокруг нас. Попытаться привести тексты к какому-то общему знаменателю. Святейший отдельно отметил, чтобы не дать распространяться в нашей церкви некачественным гимнам. Если в дореволюционной России между написанием гимна и его публикацией проходил, во-первых, отзыв комитета духовной цензуры, во-вторых, отзыв комитета Святейшего Синода по соответствующему профилю, дальше отзывы рецензентов, которых назначал Синод, и правщиков, если это было необходимо, и уже только после всех этих этапов текст попадал в печать, если он одобрялся, то сегодня мы имеем ситуацию, когда между написанием акафиста и его публикацией средних звеньев нет. А это значит, что языковой рубеж никто не снимал. А церковнославянские, сегодняшние русские православные, знают на порядок хуже, если не на порядки, чем православные дореволюционные. Богословскую грамотность, к сожалению, сейчас практически некому проверять. В идеале существует распоряжение Священного Синода о том, что церковные тексты должны проходить экспертизу в издательском совете Русской Церкви. На практике далеко не все тексты туда попадают на рецензию. И если человек не заинтересован в том, чтобы его акафист циркулировал именно внутри церкви, а не просто для неких частных нужд, то он в издательский совет, конечно, даже не обратится. Это проблема, лежащая на поверхности. Есть гораздо более существенные проблемы. Как раз то, о чем я говорил на конференции в 2009 году. Далеко не всегда акафисты, которые пишутся, может быть, даже от избытка благочестия, удовлетворяют хоть каким-то минимальным критериям. Если мы декларируем, что в нашей церкви основной богослужебный язык – это все-таки церковно-славянский, то мы ожидаем и от богослужебных текстов, что они будут написаны на славянском. На практике новонаписанные акафисты, как правило, это гибрид русского со славянским, да еще и в непонятной пропорции выполненный. Многие тексты, к сожалению, просто неграмотны ни с точки зрения русского, ни с точки зрения славянского. Очень низко, к сожалению, богословское содержание гимнов. Если мы возьмем византийские акафисты, древние, великий акафист, акафист 15 века, 16 века, то мы увидим, что это действительно богослужебная поэзия в лучшем смысле этого слова. Сегодня тот факт, что они пишутся не на славянском, практически всегда, что они пишутся на очень низком богословском уровне и обеспечивает то, что, к сожалению, это тексты в основном ширпотребные.
Примеры каких-то акафистных перлов вы можете привести?
Ну, я, пожалуй, приведу маргинальные, граничные совершенно такие примеры. С точки зрения богословия, например, есть акафисты, причем их 3 штуки, Иоанну IV, царю российскому, более известному под прозвищем Грозный. Несмотря на то, что церковь категорически отказалась почитать его в лике святых, несмотря на то, что в его жизни была массовая нестыковка с евангельскими заповедями, тем не менее находятся люди, которые не просто почитают его во святых, но занимаются деятельной апологией его почитания. Далее. Даже в том случае, если мы говорим о вполне легитимных адресатах акафистов, например, есть один из акафистов святителю Николаю Чудотворцу, вышедший несколько лет назад, в честь его чудотворной иконы Зарайской. Сам по себе зарайский образ, несомненно, чудотворный, чтимый еще издревле на Руси, празднование это есть в нашем календаре, но вот акафист адресовал к святителю Николаю те эпитеты, которые в богословской традиции адресуются только самому Богу. «Радуйся, помощника, покровитель нам во спасение, радуйся, яко славно прославися». Цитаты из ветхозаветной книги «Исход», адресованные к самому Богу, это 5 песен Мариаме пророчицы, оказались в акафисте переадресованы на святого, пусть святого великого и очень чтимого. Далее можно привести, например, акафист святителю Виктору Островидову, епископу Глазовскому и Воткинскому. Это замечательный исповедник, подвижник 20 века, наш земляк, он родом из Саратовской губернии. Но при этом сам по себе акафист практически ничего не сообщает лично о святом Викторе. Это набор общих слов. Как сегодня грустно шутят литургисты, акафист общий новомученику единому. И таких текстов, к сожалению, очень много. Когда в богослужебном тексте, даже если закрыть глаза на упрощение, на снижение языка, мы не видим реального святого. В дореволюционной России существовала инструкция Святейшего Синода не допускать к печати акафисты, в которых не видно реальное житие реального человека, где есть только общие слова, допустим, о мученическом подвиге. Сегодня эта инструкция нарушается сплошь и рядом. И в результате мы имеем комплекс претензий к акафистам, именно к акафистам как к жанру. С одной стороны, языковой уровень, богословский уровень, чаще всего очень низкий. Неконтролируемое распространение, игнорирование церковной цензуры. Это одна сторона проблемы. Вторая сторона проблемы. Акафист, как богослужебный текст, так или иначе позиционируется внутри самого богослужения. Но что делать в том случае, если, как с акафистом, типикон вообще не предполагает его существование? Тогда при попытке вклеить акафиста внутрь уже устоявшегося византийского богослужения, его ставят на место чего-то уже существующего. И, как показала русская практика последних десятилетий, наиболее вероятным кандидатом на то, чтобы быть выкинутым из службы, оказывается акафизма утренняя. Что получается в результате? Мы берем текст Священного Писания, псалтирь, выбрасываем из богослужения, и на место Священного Писания мы ставим текст, заведомо более низкий и по уровню, и по содержанию, и по тому антуражу, в котором он существует. Естественно, что у людей со вкусом к богослужению такая замена вызывает просто отторжение. Но это практика. И она заодно показывает, насколько востребовано, допустим, писание в богослужебной жизни православных христиан, если его удаление из службы проходит совершенно безболезненно. Ну вот, например, есть очень чтимый в православном мире подвижник, хранитель Монреальской иконы Божьей Матери Иосиф Муньес, чилиец, принявший православие, страдальчески погибший в 1997 году. Многие в православном мире чтут его как мученика. Однако в Акафисте, написанном убиенному брату Иосифу, рефрен звучит так: «Радуйся, Амвросия», это его иноческое имя, «радуйся, Амвросия, новое вино Отца Небесного». Вино Отца Небесного – это традиционный библейский образ для Иисуса Христа. В воззваниях: «радуйся, ковчеже завета нового». То же самое, ковчег Нового Завета – это никак не святой, это эпитет Бога. Вот и в таком духе там половина акафиста. Или, например, тоже в акафисте вполне легитимному адресату, преподобному Илье Муромцу, есть, например, воззвание «радуйся некрещенным славянам просвещения». Во-первых, святой Илья жил существенно позже просвещения некрещенных славян. Во-вторых, все-таки свет крещения – это опять-таки сам Христос. И когда эпитеты, относимые к Богу, переносят на слуг Божьих, мы как раз и получаем язычество в его религиоведческом чистом виде. Или, если речь идет о написании акафистов по поводам, которые опять-таки не вполне стыкуются с православным богословием. Ну, например, хрестоматийный и, к сожалению, уже печально известный икона «Воскрешающая Русь», который был написан акафист вскоре после появления этой иконы, тоже предполагает за Божьей Матерью роль в воскрешении Руси. Но если оставить за скобками историосовский вопрос о том, возможно ли смерть целой культуры, целой цивилизации, то опять-таки предполагается, что в христианстве источником чуда, любого, в том числе и чуда воскресения, является сам Господь. И уж никоим боком не святые, этому Богу служившие. К сожалению, подобными перегибами грешат даже относительно приличные гимны. В частности, если мы возьмем акафист святому царю страстотерпцу Николаю, написанный в Русской Православной Церкви за границей, то там есть такие слова: «радуйся Христу уподобление, радуйся жертву всесожжения, радуйся Христовой любви воплощение». А в одном из икосов есть обращение, что «видящий всеблагая Богоматерь в уделе своем Русь святую, безбожием оскорбляемую, избратя яко чистого». Даже если мы предполагаем за святым царем страстотерпцем Николаем действительно жертву за Россию, то эту жертву избирает не святые, даже Божья Матерь, глава собора святых. Эту жертву избирает сам Господь. Или «радуйся паче всего отечестве своей возлюбившему». Читать такое в акафисте святому странно. Святой должен любить отечество небесное. А если паче всего он возлюбил отечество земное, то это опять-таки какая-то странная парадигма. И вот в акафистах, к сожалению, такие отклонения от нормы творчества православного встречаются на порядок чаще, чем в прочих образцах богослужебной поэзии. Потому что и каноны, и службы, и тропари отдельные, они пишутся по определенным законам. И требования к их написанию гораздо жестче и гораздо существеннее, чем требования к акафистам. А акафист именно из-за своей неуставности, из-за того, что он не предусмотрен изначально богослужебным последованием, ведет себя гораздо более свободно. И эта свобода не только в понятности гораздо больше, чем у остальных текстов, но и, увы, в вольностях, которых в акафистах очень много.
Избранной Богом от падшего рода, подвигом тяжким стяжавшей велию славу на небеси, мы, земнородние, смиренно взываем: Святая Мария, молись за нас Господа Бога, да исхитит нас из рова страсти, похвальная ти воспевающих. Радуйся, преподобная Мать Мария, от страсти плотские нас избавляющая.
подошла к концу очередная беседа со священником Максимом Плякиным, клириком храма в честь Рождества Христова в городе Саратове, членом комиссии по вопросам богослужения и церковного искусства Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви. В музыкальном оформлении передачи прозвучали фрагменты из акафистов Божьей Матери, праведному Алексею Московскому, преподобной Марии Египетской. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова. В следующий раз мы поговорим о нелегитимных акафистах и квазибогослужебном творчестве в наши дни.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Илья Рыбаков. Михаил Круковский. «По родному северу». Рассказ «В тростниках». «Когда же будет озеро?» — спросил я. «Да мы давно уже в озере», — ответил Архип. «Как? Это озеро?» «А я ожидал увидеть широкую поверхность воды, залитую солнцем, широкий простор, которого в тайге так долго не видал. Я был разочарован». «Этой самой тросты здесь видимо-невидимо», — сказал старик. «Вдоль берегов она тянется на десятки верст. А чтобы выбраться на середину озера, тоже немало надо помучиться. Погоди, детка, не то еще будет». Действительно, вскоре я увидел нечто необычайное. Воображаемая река, по которой мы плыли, вдруг начала суживаться. Тростник подступал с обеих сторон все ближе и ближе. Вот уже весла задевают его. Некоторые стебли уже ломятся под напором весла и, падая, задевают меня. Вдруг река совсем пропала. Перед нами был узкий, малозаметный проход, который уходил куда-то вглубь, словно тропинка в непроходимом дремучем лесу. «Вот этим торопом мы и поедем», — сказал Архип. «Да только ухо тут надо востро держать, потому что много тут таких торопов пойдет и вправо, и влево, и прямо». «Да, мы тут заблудимся», — воскликнул я, не обдумав свои слова. «Да что ты, чур нас, чур! Прости и помилуй, Господи!» «Экое ты слово опять сказал, детка», — говорил встревоженный Архип. «Уж лучше бы молчать, чем не впору молвить. Садись-ка на мое место». «Я сяду на твое, чтобы видеть путь-то». Я понял, что опять необдуманно проговорился и ввел старика в суеверный страх. Архип даже побледнел, но напряженное внимание, с каким он всматривался в тросту, отвлекло его от суеверных мыслей. Чего он всматривается? Что особенное видит он в этом однообразном тростнике, думалось мне? Тщетно разглядывал я тростник и ничего не замечал. Все одно и то же, все тот же узкий проход в мрачно-сером, неподвижном тростнике. А старик, несомненно, что-то видит и знает. Вот дорожка раздвоилась. Куда плыть, налево или направо? Старик уверенно повернул направо. Но вот опять раздвоение. И старик снова берет направо. «Почему не налево?» — думалось мне. «Вдруг нашу дорожку пересекла другая». «Понятно», — казалось мне. «Мы должны ехать тем же прямым путем». Но старик повернул душегубку налево. Я окончательно сбился с толку и перестал соображать. Этот переплетенный лабиринт узких, едва заметных проходов был для меня совершенно непонятен. Но я чувствовал, что старик знает, куда плывет, и выберется из этого лабиринта. И я был спокоен. На одном из поворотов в тростнике вдруг послышался отчаянный шум и крики птиц. Быстро оглянувшись, я увидел целый выводок диких уток и моментально схватился за ружье. «Не тронь», — остановил меня Архип. «Это выводок. Молоды еще. Зачем бить божьих птенчиков-малолеток? Найдем крупную птицу. Довольно здесь этого добра. Осенью постреляем». Действительно, чем дальше мы ехали, тем птицы становилось больше. Видно было, что жить ей здесь одно раздолье. Я то и дело видел здесь диких гусей, уток и еще каких-то водяных птиц. Они близко подпускали нас и затем с оглушительным криком и гамом скрывались в густом тростнике. Таким образом, тростник не был таким безжизненным, как казалось. Он был густо населен птичьим царством. А сколько рыб плавало около его корней! Там и сям носились шаловливые стрекозы, а мириады комаров иной раз просто затемняли и без того затененную воду. Они проносились в бесконечной пляске, толкли жито, то надоедливо залезали в уши, в нос, в рот, пили кровь на шее и руках. Да, в мертвом тростнике была своя жизнь. «Скоро ли выйдем в озеро?» — спросил я старика, предварительно обдумав свои слова. «Не содержат ли они чего-нибудь такого, чего ни впору нельзя говорить?» «Скоро, детка, скоро», — ответил он. «Проедем этим торопом малость, потом свернем налево, там маленько правее и озеро». Я чувствовал облегчение. Наконец-то выберемся из этих скучных рвов. Кусочек неба над головой, теснящие стены тростника, поднимающиеся выше роста человеческого, закрывающие горизонт — все это наводило сильную скуку. Главное, я не мог работать здесь своим шестом и сидел в полнейшем бездействии, которое всегда утомляет больше всякой самой тяжелой работы. И когда вдруг, совершенно неожиданно, сделав крутой поворот, лодка из густого тростника вышла в открытое озеро, я вскрикнул от радости, потому что было на что посмотреть. Впереди расстилался широкий простор воды, залитый солнцем. Громадная масса воздуха и света наполнили, казалось, весь мир. Вдали едва мелькали противоположный берег, а возле нас, направо и налево, стройными рядами уходили вдаль и сливались с горизонтом могучие поля тростника. Архип тоже повеселел, и, глядя на меня, улыбался блаженной, счастливой улыбкой. «Вот мы и в озере», — говорил он. «Благодать-то какая! Словно из леса на проезжую дорогу выбрались. А теперь, детка, скорее давай сеточку закинем, и потом айда на тот берег». Проплыв немного вдоль тростников, Архип выбрал заливчик, самый рыбный, как он уверял, вторнул глубоко в дно длинный шест и повел от него сеть. Другой конец сети он прикрепил ко дну камнем, как якорем. После этого он перекрестился, сел на весла, взмахнул ими, и мы поплыли. Озеро было спокойно. На его холодно-зеркальной поверхности не видно было ни одной морщинки, ни рябинки. Сверху палило солнце, снизу веяло прохладой вод. Мертвенная тишина нарушалась лишь равномерным, однообразным стуком весел о борта лодки. Стук этот далеко разносился по воде и отдавался где-то далеко-далеко, едва уловимым эхом. Лодка быстро неслась вперед, перерезая озеро поперек. Противоположный берег вырисовывался впереди все резче и яснее. Старик неутомимо работал веслами. — «Дай-ка, дедушка, мне весла, я погребу», — предложил я свою помощь. Старик согласился, и мы переместились. Я с удовольствием взмахнул веслами, и лодка понеслась еще быстрее. Был я далеко не плохим гребцом. Когда-то мне случалось много и подолгу грести, но непривычка к упорному физическому труду вскоре дала себя знать. Спина начала ныть, руки болели, весла не повиновались, я устал. После получасовой работы я с позором отдал весла старику, и он так же ровно и спокойно, как прежде, как заведенная машина, начал постукивать веслами о борт. «Не надо горячиться, детка», — благодушно говорил он. «Горячий конь всегда зарывается и раньше устает. А помаленьку, потихоньку, смотришь, старая кляча и вывезла воз». Был самый полдень, когда мы приблизились к берегу. Тростниковых полей здесь почему-то не было. Лишь изредка кое-где виднелись разрозненные кучки тросты, да неширокая полоса ее зеленела у самого берега. А дальше сразу же поднимался кудрявый кустарник, и невдалеке уже виднелись деревья. Старик причалил как раз к тому месту, где начиналась тропа. Лодку мы запрятали в тросте, а сами быстро пошли по тропинке. После долгого сидения в лодке ноги шли сами собой, и мы не заметили, как прошли сначала кустарник, потом лес, и вышли на открытое место. Впереди показались серые крыши нескольких изб, а меж ними возвышалась убогая церковь среднерусского стиля, печально рисуясь на сером фоне унылого северного пейзажа. Наше появление в селе было для жителей целым событием. На нас смотрели, как на выходцев с того света, и закидали вопросами. Чужой человек в летнее время в глухом селе, отдаленном от других населенных мест непроходимыми лесами и болотами, редкий гость. Но разговаривать нам было некогда. Архип все время торопил. «Скорее, скорее, детка», — говорил он, — «не то запоздаем. Надо до ночи выбраться из тросты». В лавке мы закупили все нужные вещи — муку, соль, крупу и прочие мелочи. Купили даже карты, чтобы в ненастную погоду играть в дурачка, и начали расплачиваться. Архип вынул из своей дорожной берестяной сумки две лисьих шкурки и подал их торговцу. «Стреляные?» — спросил торговец. «Не, в капкан попались», — ответил старик. Торговец внимательно осмотрел меха и назначил цену. Оказалось, товар стоил дороже шкурок, и я доплатил из своего кошелька. Потом мы наняли лошадь, навьючили на нее товар и тем же путем поехали к озеру. В дороге старик дал волю языку и, идя вслед за лошадью, все время говорил с проводником. Мы узнали все таежные новости. За 100 верст сгорело село, в другом месте нашли убитого купца, в третьем важный чиновник проезжал. Сена вдоволь накосили, ожидают хорошего лова трески к осени. Небогаты таежные новости, а на всю дорогу хватило их. Приехав к озеру, мы перегрузили товар на лодку, распростились с проводником и поехали к своему берегу. Было далеко за полдень. Озеро по-прежнему было спокойно, но лодка, нагруженная товаром, уже не могла идти так быстро. Она глубоко сидела в воде, почти касалась ее своими плавнями. «Успеем ли до темноты выбраться из тростника?» — спросил я. «Бог даст, выберемся», — ответил старик. «Там по речке легко будет ехать, хоть и ночью. Только тросту засветло проехать. А глянь-ка, детка, туда». Я обернулся посмотреть, на что указывает старик, и увидел вдалеке легкие мутные тучи. «Быть дождику», — сказал старик. «Только б озеро не взыгралось, намаемся тогда в волю». «Тучи еще далеко, успеем переплыть озеро, а в тросте не страшно», — успокаивал я старика. Но по лицу его видел, что он неспокоен. И действительно, когда час спустя мы были на середине озера, оно уже начало морщиться и рябить. Тучи быстро надвигались, и со стороны их уже тянул легкий ветерок, замедлявший без того медленный ход нашей лодки. И чем ближе мы подъезжали к берегу, тем сильнее возрастало наше нетерпение. Берег казался тут же недалеко, уже видна была троста, казалось, еще 10 минут, и мы достигнем тросты, но это только казалось. Проходило полчаса, а берег приближался очень немного. На воде расстояние всегда кажется меньшим, нет перспективы, предметов, по которым можно было бы сделать сравнение расстояния. Но слишком уж долго мы ехали, и это начинало раздражать. А тучи, между тем, нагнали нас, надвигались совсем близко и уже закрыли солнце. День потускнел, краски пропали. Поверхность воды сделалась серой, стальной и начала колыхаться. «Не бойся, детка, не бойся», — говорил старик, видя мое раздражение. «Успеем. Большой волны не будет, а помочит нас изрядно, только б товар не подмочило». Товар был сложен у нас в 2 мешках. В одном находилась мука, в другом — остальные мелочи. Я поспешил закрыть мешки своим пальто, потому что первые редкие капли дождя уже упали мне на лицо и шею. Сам я закрылся своей резиновой накидкой, без которой далеко из дома не отлучался. Когда мы подъехали к тростнику, уже лил мелкий, как сквозь сито, беспрерывный дождик. Но нам предстояла еще нелегкая работа — вытащить под дождем сеть. Подъехав к тому концу сети, где было брошено в воду грузило, Архип взял шест и начал им бить по воде налево и направо, чтобы напугать рыбу и загнать, возможно, больше ее в сеть. Потом старик перекрестился и начал вынимать сеть с другого конца. Наступила торжественная минута. Под неумолчным дождиком происходило чуть ли не священнодействие. Что Бог послал? Есть ли что в сети или пустая? В такую минуту лишнее слово не молвится, и работа совершается в глубоком молчании. Но на первых же порах оказалось, что сеть полна. Заметалась, забилась рыба в опутавших ее нитях. Показался здоровенный лещ, и окунь, и щука, и треска. Я держал лодку на веслах, чтобы она не наезжала на сеть. А старик спешно вытаскивал сеть, ловко вынимал рыбу и бросал ее в лодку, к своим ногам. Пустую сеть он в порядке укладывал на носу лодки.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, Строение 2, Храм Благовещения в Петровском парке.